Здравствуйте! В эфире «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
Наши голоса в студийном компьютере собирает Павел Гвозденко. А в гостях у нас снова петербургский дуэт. Певица Людмила Трушталевская, преподаватель Петербургской консерватории и композитор, пианист-концертмейстер Леонид Еремин, преподаватель Петербургского университета. И их ансамбль, их дуэт является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В одной из наших передач мы уже рассказывали о композиторе Николае Струве, о его дружбе с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Ну вот сегодня мы решили продолжить этот рассказ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С чего бы нам лучше начать передачу? Мы вообще-то передачи обычно начинаем прямо с музыки. А вот, кстати говоря, а Николай Струве писал инструментальную музыку?
Мы этого не знаем. Вопрос в том, что мы в самом начале еще в той программе говорили о том, что нам помог с розыском нот Йохан Хойслер, немецкий исследователь. И в России этих нот не существует. То, что он нам прислал, это все были вокальные миниатюры, на основе которых мы и сделали такое заключение, что это композитор-минималист. Больше ничего об этом не известно. Нужно ехать в Берлин и искать в архивах, если что-то сохранилось, потому что в семейных архивах ничего нет.
Вообще есть такой факт, довольно важный, наверное, в данном контексте, что Вера Струве, хоть я, как уже сказала в прошлой передаче, что она была художницей и училась у Роберта Штерля, но она была первой исполнительницей всех вокальных опусов, произведений, всех опусов, написанных Николаем. Да? Может быть, это сыграло роль, что Николай сосредоточился прежде всего на вокальной музыке. Вообще вот его вокальная музыка, она пользовалась в Дрездене, вот как раз когда он учился в Дрезденской консерватории, как раз период близких отношений с Сергеем Васильевичем Рахманиновым, музыка Николая в дрезденских салонах пользовалась очень большой популярностью. И я хочу даже зачитать, да, если позволите, маленький фрагмент. Была такая газета, которая называлась «Дрезденское салонное издание». В этом газете были опубликованы портреты Николая и Веры, и называется статья «Дрезденские портреты». В колонии иностранцев нашей резиденции с давних пор была особенно сильно представлена русская аристократия и многочисленные известные имена, которые играли в дрезденском обществе значительную роль. Мы представляем сегодня портрет русского аристократа, композитора Николая Струве и его супруги. Николай Струве, который обладает прекрасным талантом композитора, особенно в современном песенном жанре, родился в 1875 году в Москве в семье инженера-генерал-майора Густава фон Струве. Вначале он посещал кадетский корпус, затем окончил политехникум в Риге. Ну и дальше здесь описывается, что он учился в Московской консерватории, затем в Дрездене. И вот что очень важно, что очень интересно, в последние годы у Николая Струве появилось много песенных тетрадей, часть которых была написана на стихи его супруги, концертирующей певицы Марии Альберти, Луиса Оттерман, фрау Ройс, а также господа Кис и Порч неоднократно разделяли успех, исполняя песни Струве. То есть эти песни были исполнены многими в то время известными популярными исполнительницами, но первой исполнительницей все-таки была Вера Струве. И вот если говорить о набросках из Казьмы Прудкова, то также первой исполнительницей набросков была Вера Струве. Хотя вот нам казалось с Леонидом все время, что этот цикл больше мужской,
да,
наверное.
Больше мужской.
Но поскольку Вера его исполняла, поэтому я тоже взялась исполнять этот вокальный цикл.
Я думаю, что это связано с нашей традицией. Традиция как раз ведущая Бергамышского. Mm-hmm. Такие вот саркастические вещи. Это может быть вот в нашем слухе устоявшаяся mm-hmm. какая-то норма. Mm-hmm. Но Струве ее разрушает.
Mm-hmm. Ну, давайте сейчас послушаем один из фрагментов хотя бы, да, вот этих самых набросков.
Сначала
прям самое начало.
Хорошо, только тексты скажите, пожалуйста.
Ну, начинается...
Скучно.
Начинается осень.
Осень, скучно. Ветер воет.
Мелкий дождь по окнам льет. Ум тоскует, сердце ноет, и душа чего-то ждет. И в бездейственном покое нечем скуку мне отвесть. Я не знаю, что такое, хоть бы книжку мне прочесть. Да, это такая вот затравка, с которой, собственно, все и начинается. И затем, да, мы слышим такое восклицание. Афоризмы и мысли, да, вот что нужно мне сейчас, афоризмы и мысли. И дальше начинается некое развитие.
Хочешь
да.
быть красивым?
Если хочешь быть красивым...
Запишись в гусары.
Поступи в гусары. Ну и известный, конечно, если у тебя есть фонтан...
Заткни его,
дай отдохнуть и фонтану.
Слушаем.
Леонид, расскажите, пожалуйста, более подробно об этом цикле, сколько туда входило пьес и о чем они, что это за афористические такие тексты.
Мне всегда казалось, что пианисту сподобнее больше играть на рояле, чем говорить об этом. Но в школе мы на радио, придется что-то попытаться рассказать. Как нам кажется, вокальный цикл «Наброски» представляет собой опыт воплощения афористического прозаического текста в музыке. Такого вот, ну, как вот Александр как тоже не мог определиться, как же это вот назвать. Действительно очень сложно. И тональная логика объединяет 23 миниатюры. Но надо сказать, что вступление, о котором мы говорили до того, как слушали, оно стоит особняком. Все миниатюры пронумерованы. Пронумерованы от 1 до 22. А вот первая миниатюра, она не пронумерована. Это, наверное, связано с тем, что из этого вытекает все произведение. Слушатели обратили, наверное, внимание, что вот эта первая часть, где скучный ветер воет, это одно состояние, а потом дальше такой короткий возглас. Это все относится к первой части. Афоризмы и мысли. Это такие два пассажа взлетающих. И все. И дальше начинается, собственно, развитие событий. На мой взгляд, это некий такой жест. Музыкальный жест, распахивающий занавес, и дальше начинается игра актеров там, или действия, или, не знаю, включение телевизора, я не знаю, как сейчас сказать, компьютера. Ну, в общем, нечто начинается другое. с точки зрения материала, который он использует, ну, слышно, что речевая интонация, слышно, что это истоки, как мы уже говорили, ведут к творчеству Драгомышского и Мусоргского. Слышно, что у фортепиано здесь есть звукоизобразительность. Ну, вот мы по ходу, может быть, еще послушаем, другие вот про фонтаны послушали, там эти всплески такие, плик-плик-плик. Понятно, что это не как у Власова, да, фонтан разливается, хотя там совершенно другом фонтане поется. Немножко для меня тоже это странное произведение, поскольку Бахчисарайский фонтан, вы же видели, он там капелька, это слезы, да, это другая идея. А там как будто там, не знаю, море плещется у Власова. Ну, это такая красивая идея, может быть, от обратного. Здесь, нет, здесь как раз вот этот фонтан такой напоминает скорее такую брызгалку. Чуть-чуть брызнули, чуть брызнули, чуть брызнули. Такое тоже смешное такое решение. И в других произведениях мы услышим там поступь слона, может быть, такую в номере. Если на клетке слона ты увидишь надпись «Буйвол, не верь глазам своим». Или там очень мне нравится изображение тиканье часов. В номере «Болтун подобен маятнику». И там как-то ему удалось смешать и такую хлопотливую речь быструю и, собственно говоря, тиканье маятника. Очень интересное такое решение. Но не только это является сильной стороной фортепианной партии набросков. Мне кажется, там еще можно услышать и, как я уже говорил, аллюзии с музыкой Римского-Корсакова, ну и Мусоргского в то же время, и, конечно же, Сергея Васильевича Рахманинова. Так вот, вернусь к структуре. Во первой части здесь как раз сосредоточен, на мой взгляд, весь музыкально-смысловой материал дальнейшей композиции. Это два мира. Как бы первый мир – это целотоновые мотивы, которые так или иначе образуют целотоновые ряды, и хроматические мотивы. И они между собой находятся постоянно в взаимодействии. То они пересекаются, то они как бы раскручиваются, добавляя то терции, то сексты, то аккорды по ходу движения. И это любопытно. Он такой, кажется, на первый взгляд, что это конструктивное решение. Но потом дальше влюбляешься в эту музыку и понимаешь, что это не конструкция, что это абсолютно эмоциональное окрашивание текста. И именно это явилось главной идеей решения этого цикла. В чем главная идея набросков? Сказать о сложном просто. И вот как же в музыке решить эту задачу? И поэтому я позволил себе такие сложные какие-то вещи говорить для широкой публики, но это для того, чтобы понять эту идею. Он начинает, только что мы слышали, с такого лапидарного до мажорного трезвучия. Собственно говоря, как и заканчивает таким же лапидарнейшим до мажорным трезвучием. И последний номер, 22-й, он представляет собой такую маленькую зеркальную репризу, идущую в обратном порядке. Если у нас было сначала раздумье, а потом всплеск, распахивающий занавес, то здесь занавес как бы сворачивается, такой пассаж нисходящий, и схлопывается на том же тематическом материале увеличенного трезвучия вся композиция. Заканчивается до мажором. Это простота, до мажор. Ну, как выразить простоту в музыке? Конечно же, тональность без ключевых знаков, да, до мажор. А дальнейшее вот это все развитие, оно хроматическое. То есть постоянно встречаются очень сложные конструкции, очень сложные, ну, наряду, конечно, с простыми, сложные звучания. И в то же время, если обратить внимание на тональную логику развития этого цикла, то мы увидим, что он приходит к кульминации к шести знакам. То есть постепенно то два, потом три, четыре, и в конце концов приходит к шестизнаковому. Дальше он не пошел, дальше уже начинает свой, понимаете, гармонические какие-то вещи. Но он дошел до шести знаков. И именно в этом номере, как это ни странно, я так предположил, но потом я так понял, что да, именно в этом номере находится кульминация цикла. Но именно тихая кульминация цикла. После громкой, там есть громко, там при железных дорогах.
При железных дорогах лучше сохранить двуколку.
Да, это такая яркая кульминация цикла. А следующая прям идет.
Глядя на мир, да, нельзя не удивляться.
Это такая тихая, с такими какими-то восточными ароматами музыка. Но именно вот она написана в сложной тональности. И дальше он возвращается. Причем обращу внимание, что он склонен к бемольным тональностям. Там всего две диезных. Ми минорная и соль мажорная. Дальше все остальное бемольное. И потом он возвращается через этот круг. Он возвращается постепенно к простому до мажору. Что касается интонации, ну, понятно, что здесь юмор, гротеск, насмешки – хлесткость, поэтому ждать от какой-то плавной мелодики здесь не приходится. Хотя местами она есть. И любопытно, что есть у него такие небольшие арочки репризные, соединяющие как бы начальные номера с последующими. Но они решены в таком, я бы сказал, динамически мягком штрихе. Если в начале интонация, допустим, нисходящая с септимы, она довольно жесткая, то в конце эта же интонация, она становится уменьшенной септимой. Ну, то есть фактически с секстой на слух. То есть это довольно приятный и благозвучный интервал. Вот. Ну, не знаю, с чем это связано, вот. Но вот каким-то таким образом. Не слишком или я научно?
Очень интересно. А я вот совсем не научно об этом думаю. Я подумал, что когда вы ссылаетесь на Драгомышского и Мусоргского, это совершенно естественно. Но ведь также естественно посмотреть и вперед, и подумать о том, что потом будут у нас газетные объявления Александра Масалова, ну, потом будут сатиры Саши Черного, то есть ироническая поэзия, или там стихотворение капитана Лебяткина, я имею в виду Шостаковича, да? То есть ироническая поэзия, иронические тексты в музыке, в жанре, который, казалось бы, совершенно не подходит для иронии.
Не музыкально, да.
Да, да. Ну, как бы, ну вот что это, что делать-то с этими текстами, газетными объявлениями или со стихотворениями Лебяткина, да? А вот, тем не менее, музыка, как бы романс, песня, находят способы это подать. Или, в конце концов, там у Шостаковича из журнала «Крокодил», да, тексты из рубрики «Нарочно не придумаешь». Вот, то есть, вообще говоря, какая-то связка туда, возможно, ведет.
Ну, он человек, мне кажется, был очень передовых устремлений. Вот именно с точки зрения интонации. Потому что я думаю, что Сергей Васильевич, ну, еще тогда нет, но позже он все-таки тоже понимал некую слишком романтичность своих интонаций. Весь мир, скажу так грубо, задрав штаны, бежал в сторону индустриализации заводов, машин, шумов моторов, самолетов. Так что это можно вполне понять.
Начало мы уже послушали, да? Может быть, тогда мы послушаем как раз про «Если на клетке слона увидим».
Да, и дальше там сколько хватит.
Да,
я бы потом, если еще раз будет, то я бы послушал вот от тиканья, от маятника.
Да.
И уже до финала.
Вот, вот. «Болтун подобен маятнику, и того, и другого надо остановить».
Субтитры сделал DimaTorzok.
Людмила, вы говорили о взаимных посвящениях Струве Рахманинову, Рахманинова Струве, и то, и другое очень интересно.
Началось все как раз с посвящения Сергея Васильевича Рахманинова. Сергей Васильевич Рахманинов вместе с Николаем Густавовичем Струве посетили выставку очень тогда известного, наверное, культового в то время художника швейцарского Арнольда Бёклина, и там они увидели одну из его картин, которая называлась «Остров мертвых». Вообще это очень интересно, потому что у Бёклина, Бёклин к этой теме возвращался многократно, и у него очень большое количество списков этой картины. И вот именно на этой выставке был представлен ее черно-белый вариант. И Сергей Рахманинов, когда увидел эту картину, как он сам писал, что-то во мне произошло. И именно черно-белый вариант его покорил, потому что он сам потом вспоминал, что если бы, наверное, он увидел вариант в цвете, вариант этой картины, то, может быть, она бы его так не задела, не зацепила.
То есть это была гравюра или...
Это была картина, ну, картина, но вот в черно-белых тонах. Да, она вот такая единственная была на тот момент у Бёклина. И Сергей Васильевич пишет, как мы это знаем, да, свою поэму «Остров мертвых», связанную вот с темой этой картины, и мы можем увидеть посвящение Николаю Струве, пишет, моему другу Николаю Струве. И, как пишет опять же Оскар фон Ризенман, да, биограф Рахманинова, что Сергей Васильевич был очень, ну,
не очень разбрасывался посвящением.
Но если он их делал, то они были просто там тому-то, тому-то. Да? И вот тот факт, что здесь он пишет такое довольно-таки расширенное посвящение, конечно же, еще раз убеждает нас в том, что эти люди были очень близки.
Не расширено, он делает акцент на слове
акцент
другу.
На слове другу, да,
это
на слове другу,
важно.
Да. И Николай Струве не остается в долгу. Он пишет как раз наброски, о которых мы говорили из Казьмы Прудкова. Мы говорили и слушали. И посвящает их Сергею Васильевичу Рахманинову. Да, то есть вот эти два посвящения, они относятся к периоду 1909 года.
Очень теплое посвящение, дружеское посвящение. И в ответ на это посвящение Струве отвечает, ну, на мой взгляд, лучшим своим циклом, то есть это вершина все-таки в творчестве Струве с точки зрения вершины владения малой формой. Это действительно такие бусинки, из которых составляется чудеснейшее ожерелье.
Thank you.
Людмила, я в начале нашего рассказа, еще в прошлой передаче, произнес даты жизни 1875-1920. То есть Николая Струве не стало, когда ему было всего-то 45 лет. Сергей Васильевич Рахманинов прожил после этого еще 23 года. Что случилось с Николаем Струве?
Николай Струве трагически погиб. И произошло это как раз в один из его приездов в Париж по делам непосредственно Российского музыкального издательства. Это было в 1920 году. Он погиб абсолютно нелепо, находясь в гостинице, где двигался незакрытый лифт. Да, в то время мы знаем, что было много таких лифтов, шахта лифта была открыта. Он наклонился через перила, разговаривая, и не заметил, как практически бесшумно двигался вот этот лифт, и он был задет этим лифтом, и вот погиб. Конечно же, его смерть потрясла не только его семью, да, его жену Веру, его сына Николая. На эту смерть откликнулись и его друзья, в частности, Роберт Штерль, узнав о смерти своего друга Николая Струве, он писал, что Николай был человеком с чистым сердцем, который мог устроить любому человеку рай на земле. Поэтому, кстати, вот забегая немножко вперед, фильм, который не так давно мы сняли с помощью вот коломенцев, да, Коломенского завода, Коломенского общества русских немцев, он так и называется «Человек с чистым сердцем». И Сергей Васильевич Рахманинов в письме к сыну Струве, тоже Николаю, да, как я уже сказала, он писал: «Смерть его потрясла меня так же, как и вас». Дальше там была фраза, которая, наверное, определяет все отношение этих людей. Он пишет: «Это был мой лучший и, к тому же, единственный друг». Это, наверное, фраза, которая говорит о том, насколько близки были эти два человека и насколько они оказали влияние друг на друга. И на русскую музыку, конечно, тоже, потому что, в общем-то, Российское музыкальное издательство, в котором они вместе сотрудничали, внесло большой вклад в развитие русской музыкальной культуры. Это безусловно.
Давайте мы сейчас обратимся к музыке, но я предлагаю к музыке уже не Николая Струве, а Леонида Ерёмина, который с нами здесь ведет разговор. Леонид, вы могли бы рассказать немножко о своих сочинениях, которые как-то вы связываете с фигурой Николая Струве?
Все возникло, как обычно это бывает, случайно. Нас пригласили на международную конференцию, которая проходила в Красном Роге в 2017 году.
Красный Рог – это Брянская область.
Да, это вотчина Алексея Константиновича Толстого. Ну, как вы понимаете, Козьма Прутков имеет непосредственное родственное, в кавычках, отношение. Происхождение, вернее, Козьмы Пруткова связано, конечно же, кроме братьев Жемчужниковых, и с Алексеем Константиновичем Толстым. Мы подумали, приглашают на конференцию, надо что-то подарить. Вспомнили о том, что Йохан Хойслер, вот этот, тот самый человек, который нам все время помогает во многих вопросах, связанных с нотами Струве, мы вспомнили о том, что он когда-то присылал стихотворение, которое называется «Желание быть испанцем», тоже из поэзии Козьмы Прудкова. И Людмила сказала: «Ну что ж, тебе надо писать». И вот тут я погрузился, значит, в это стихотворение, как всегда отбрыкивался, что нет, это мне не по зубам. Ну, вообще, вот как-то я так с комплексом.
Кастанеты не по зубам.
Кастанеты не по зубам, да. Но так получилось, что действительно все одно к одному было. И, возвращаясь в Тенерифе, я купил кастанеты и подумал, что это было бы хорошо в этом контексте про Испанию. И написал такое небольшое музыкальное хулиганство, назвать романсом, у меня это не поворачивается язык. Но там певица должна, значит, играть на кастанетах, пианист хлопает в ладоши, как-то всячески подбадривает себя. Ну, такая музыкальная зарисовка, правда, не по всему стихотворению, а лишь небольшому фрагменту. И мне кажется, она такая эффектная, особенно в концертах. Ее, когда исполняешь, как-то народ просыпается.
Да, и поскольку все-таки, да, это Козьма Прутков, хотя там стихотворный текст, да, если вот Николай взял прозаические афоризмы, да, то здесь все-таки стихотворный текст. Но мы, когда поем музыку Струве, то как-то уже стала традиция, что мы практически во всех концертах исполняем и вот это произведение Леонида Еремина, потому что, ну, есть вот такое, наверное, связь поколений.
Ну, дай да, бог,
озвучивание,
дай бог.
Да, озвучивание текстов Козьмы Прудкова.
Хотя я более традиционен.
Дело в том, что благодаря нашим, конечно, стараниям тоже, и благодаря огромному труду и стараниям наших друзей, коллег из Коломны, да, где вот, собственно, существует по сей день, процветает Коломенский машиностроительный завод, был организован фестиваль вокальной музыки начала XX века имени Николая Струве. И в этом году, хоть и в пандемическом, да, в 2020 году, вернее, не в этом, в прошлом году, в 2020 году, прошел третий фестиваль-конкурс имени Николая Струве. Прошел он, ну, как и многие конкурсы, дистанционно, да, но, с другой стороны, это позволило большему количеству участников, в частности, из Европы, да, у нас были участники из Германии, из Казахстана были участники, то есть им удалось поучаствовать в этом фестивале-конкурсе. И мы очень благодарны таким людям, как Наталья Демпке, Наталья Маркелова, Екатерина Бычкова, мне просто очень хочется назвать эти имена, Ольга Осетрова, которые абсолютно искренне имеют непосредственное отношение к организации этого фестиваля. Круг друзей и людей, которые помогают в этом, расширяется. Например, вот хочется назвать Валерия Косова, депутат, директор ВНИКТИ Коломны, который, не имея отношения к музыке, настолько включился тоже в эту тему, да, и самое непосредственное участие принимает, оказывает нам помощь в проведении этого фестиваля. Ну и вот Наталья Маркелова, директор Первого музыкального колледжа, Московское музыкальное общество. Да, это те люди, которые организовывают этот фестиваль. Мы тоже являемся членами жюри этого фестиваля и членами оргкомитета. И нам очень приятно, что музыка Николая Струве, она сегодня живет, что исполнители берут как обязательное произведение Струве, обязательным для профессионалов, поскольку там есть категория любителей, категория профессионалов. Вот для профессионалов обязательным является исполнение музыки Струве, исполнение произведения Сергея Васильевича Рахманинова. Ну и произведение по выбору из музыки начала 20 века.
Да. Там, да, непростая
музыка. Непростая музыка, там есть список предлагаемых произведений. Фестиваль непростой, но с каждым годом все больше и больше участников принимают участие в этом фестивале. Последние несколько лет мы с Леонидом очень дружим с музеем, с людьми, которые основали этот музей, а именно это Наталья Басманова. Да, музей называется «Родина Рахманинова». Музей этот находится в городе Старая Русса. И всегда считалось, что Сергей Васильевич Рахманинов родился в Онеге. Да, он сам об этом писал. Но после того, как были найдены метрические книги, да, церковные, ну, в общем, уже ни для кого не секрет, что все-таки родился Сергей Васильевич Семенова.
Я узнал Старорусского уезда.
Да. Нет, на самом деле это как бы уже было известно довольно давно, просто никто этим вопросом не занимался. Семенова сейчас, конечно, ничего нет.
Ну, как и в Онеге, ничего нет. Война прошла, и этих деревень не существует.
Все разрушено.
Там сейчас все лесом поросло.
Ну, поросло лес, да, было все разрушено, сейчас там все заросло лесом.
Туда добраться невозможно, только на тракторе, и то только в хорошую погоду.
Да, но тем не менее там Семенова уже установили, вот благодаря энтузиастам старорусским установили памятную доску.
Нет, памятник камень.
Да.
И написано, что здесь место, где родился великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, и беседку.
И беседка, да, для того, чтобы если там будет сильный дождь, чтобы люди, которые пришли почтить память, да, Сергея Васильевича, могли там спрятаться.
Очень здорово, сказал, приехали на тракторе,
да. И вот этот музей «Родина Рахманинова», он существует. И мы с удовольствием в этот музей приезжаем, выступаем там. И как-то в очередной наш приезд...
Мы устраиваем там музыкальные субботники.
Да, да, у нас такой жанр — музыкальные субботники. Это и лекции, и концерты, и какое-то общение, психологические, да, какие-то мероприятия. Но после данного концерта к Леониду подошли местные поэтессы и подарили свои стихи. Как раз мы рассказывали о дружбе Рахманинова и Струве, да, и они подарили свои стихи, посвященные родине Рахманинова, именно Семенова.
Я вдохновился, надо сказать. Но по таким творческим каким-то своим соображениям стихи мне эти не подошли. Но они меня здорово раззадорили. То есть мне захотелось действительно написать песню. И тогда я попросил свою дочь Полинарию. Она живет в Москве, учится сейчас уже на 4-м курсе литературного института. Учится на поэта. Я сказал, что ну вот тебе карты в руки. Послал туда и фотографии Семенова. Нам дали любезно рисунки художников сделанные. и круг образов. То есть мне бы хотелось, чтобы там звучали слова «сон», «сирень», «колокола». Ну, то, что у нас ассоциируется с творчеством Сергея Васильевича Рахманинова. И Полина написала, на мой взгляд, хорошие стихи. Но ей было сложно, потому что мелодию я уже написал. А мелодия родилась так случайно. Я шел на работу в университет. Я обычно хожу пешком, и это довольно далеко, где-то час идти, гуляя по Питеру. И вдруг мне пришла в голову, я так, стихов не было, но «Семенова, Семенова». Я, ну, просто напел, думаю, «Семенова, о, отлично». А потом вспомнил, что у Сергея Васильевича мне пришла другая идея в голову. Есть такое произведение, сюита для двух фортепиано, и там есть номер, который называется «Слезы». Там парарара. И я думаю, почему бы мне не придумать такое произведение, где будут вплетаться какие-то интонации там, из вокализа, из первого концерта, из этих слез, такие узнаваемые интонации, которые бы вплетались в музыку. И за основу я взял известный сон на стихи Гейна Сергея Васильевича. Там, правда, на 3/4, но я взял на 4. Но фактурные какие-то решения, гармонические решения некоторые, и финал, естественно, это не плагиат, это специально такая задумка, чтобы Сергей Васильевич со своей музыкой, там нигде не упоминается, что речь идет о Рахманинове в стихах, но как бы незримо присутствовал. И вот можно сейчас послушать, что у нас получилось с Людмилой.
Замечательно, замечательно. Очень интересно. Метод сочинения интересный, особенно возможность заказать дочери, которая профессионал. Здорово. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был дуэт певица Людмила Трушталевская, преподаватель Петербургской консерватории и композитор, пианист-концертмейстер Леонид Еремин, преподаватель Петербургского университета. И мы рассказывали о композиторе Николае Струве, о его дружбе с Сергеем Рахманиновым, ну и обо всем, что с этим какими-то интересными ниточками связано. А передачу провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Что прозвучит сейчас под занавес, вы уже поняли. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.